Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
На Генеральной Ассамблее ООН открыта политическая дискуссия, как совместить точки зрения США, России, Украины, Грузии. В Южную Осетию направляется миссия европейских наблюдателей, сколь масштабны нарушения прав человека в зоне конфликта. Transparency International обнародует доклад об индексе восприятия коррупции. Почему в этом списке Россия позади Эфиопии и Эритреи? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 23 сентября. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. На сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке несколько часов назад открылась политическая дискуссия. В первый день в программе выступления президента США Джорджа Буша, иранского лидера Махмуда Ахмадинеджада и грузинского президента Михаила Саакашвили. Джордж Буш, насколько я понимаю, сфокусировал свои выступления на последствиях финансового кризиса. В прямом эфире программы «Время свободы» по телефону из Нью-Йорка мой коллега Юрий Жигалкин, который внимательно следит за началом политической дискуссии на сессии Генеральной Ассамблеи. Юрий, так что главное в выступлении Джорджа Буша. Добрый вечер.
Добрый вечер, Андрей. Вопреки предсказаниям, финансовому кризису было отведено лишь несколько абзацев в заключительной части речи президента Буша. Прощальная 20-минутная речь президента прозвучала как своего рода резюме его 8-летней международной стратегии, скажем так, внешнеполитическое завещание, Андрей. Президент, пришедший в свое время в Белый дом, испытывая откровенный скепсис по поводу эффективности организации ООН, через 8 лет призвал международное сообщество укреплять ООН и другие международные организации, ибо именно они, по его словам, могут помочь создать в мире обстановку, способствующую предотвращению роста экстремизма и появлению питательной среды для терроризма. Это, по словам президента, означает совместное противостояние диктатурам, лишение террористических организаций убежищ, где бы они могли готовить новые нападения. Интересно, что президент Буш прямо не упомянул одно из главных событий своего президентства – свержение режима Саддама Хусейна, которое было предпринято, как мы знаем, вопреки оппозиции в Совете Безопасности. Но президент упомянул успех стабилизации Ирака и заявил, что антитеррористическая коалиция укрепляется. Говоря о важном постулате своей внешней политики, ставки на поддержку демократии в мире – президент убежденно заявил, что время доказывает его правоту. Если у людей есть выбор, они выбирают свободу. И, Андрей, в ряду примеров были упомянуты Ливан, естественно, Украина и Грузия.
Что-то подробнее Юрий говорил американский президент о конфликте на Кавказе?
Конфликт на Кавказе, опять же, занял несколько строчек в речи президента Буша, но это были, Андрей, сильные строчки. Говоря о российском вторжении в Грузию, президент прибег к сильнейшим в дипломатическом инструментарии выражениям. И я цитирую, «Устав ООН, сказал он, гарантирует права больших и малых стран. Вторгшись в Грузию, Россия нарушила эти положения». Буш рассматривает грузино-российское противостояние в широком глобальном контексте. «Демократии во всем мире следят за тем, как мы пройдем это испытание», — сказал президент. Соединенные Штаты в сотрудничестве с Европейским Союзом и НАТО делают все, чтобы гарантировать территориальную целостность Грузии и оказать ей гуманитарную помощь. В этом зале находятся представители Грузии, Украины, Афганистана, Либерии, Ирака и других юных, мужественных демократий. «Мы отдаем должное вашим жертвам», — сказал президент. «Мы благодарны вам за ваш вдохновляющий пример». Вот такие слова.
Спасибо, Юрий. Я надеюсь, что утренние программы «Время свободы» вы посвятите довольно заметную часть выступлению Джорджа Буша уже с более подробным анализом. А сейчас такие первые впечатления. Теперь подробнее поговорим о путях разрешения кавказского кризиса. Напомню, именно на этом Юрий Жигалкин заострил в последней части своего выступления короткого нашего внимания. Жесткой антироссийской риторики ожидают вон от Михаила Саакашвили. Он выступает очень поздно вечером, вернее, даже ночью во вторника на среду по московскому времени. Такую же по остроте антигрузинскую риторику ожидает вот министр иностранных дел России Сергея Лаврова. Он глава российской делегации, его выступление запланировано на 27 сентября. Интересно, что президент России Дмитрий Медведев в эти дни находится на Чукотке, в Нью-Йорк он не поехал, очевидно, есть более важные дела. Выступает там он совсем на других, как вы понимаете, трибунах. Чего же можно ожидать от обсуждения на Генеральной Ассамблее ООН в связи с кавказским конфликтом? Вот мнение некоторых экспертов. У микрофона мой вашингтонский коллега Алан Давыдов.
Насколько успешными могут быть попытки России отстоять в стенах Генеральной Ассамблеи ООН правомерность своих действий по отношению к Грузии? С таким вопросом я обратился к Рональду Хетчету, директору Центра глобальных исследований Университета Шрайнера в Техасе. Аргумент России будет состоять в том, что после развала СССР внутренние границы, не имевшие большого значения во времена Советского Союза или Российской империи, не соответствуют историческим реалиям. Нам только предстоит узнать, разделит ли российскую точку зрения большинство членов мирового сообщества, представленного на Генассамблее ООН. Как, по-вашему, выглядят в таком контексте аргументы и действия Грузии? У Грузии очень сильная поддержка в лице Соединенных Штатов и их близких союзников. США и ряд западноевропейских стран будут утверждать, что Грузия по праву требует сохранения в своем составе Абхазии и Южной Осетии, и что российская оккупация этих территорий противоречит воле большинства народа Грузии, что Грузия делала только то, на что имеет право любое другое независимое государство, пыталась утвердить свой суверенитет над территориями, являющимися ее частью. В свою очередь, Россия явно выделяет принцип: если Запад готов признать право Косово в одностороннем порядке провозгласить свою независимость от всеми признанной суверенной Сербии, тогда почему Абхазия и Южная Осетия не имеют такого же права? Но прецеденты, как мы хорошо знаем, далеко не всегда являются основой разрешения международных проблем. Зачастую рецепт решения проблемы определяется конкретной ситуацией. Международное общественное мнение явно на стороне Грузии. В минувшие выходные США, Великобритания, Франция и Германии не удалось добиться предварительного согласия России на принятие новой серии санкций против Ирана. Должен ли Запад рассматривать это в увязке с российско-грузинским конфликтом? Два дня назад пятеро бывших государственных секретарей США участвовали в интересной дискуссии на телеканале CNN. В ходе ее каждый из пяти заявил, что Соединенные Штаты нуждаются в сотрудничестве с Россией для достижения своих стратегических целей, одна из которых сводится к предотвращению появления ядерного оружия у Ирана. Проблема Южной Осетии и Абхазии не должна стать препятствием для сотрудничества с Россией в таких вещах, как ядерное нераспространение и экономическое сотрудничество в глобальном масштабе. Профессор Хетчет считает, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе является более подходящим форумом для урегулирования конфликта на Кавказе, чем Организация Объединенных Наций.
С американским экспертом беседовал вашингтонский корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов. И сейчас у микрофона «Свободы» маститый российский эксперт по международным отношениям, профессор МГИМО Андрей Загорский.
На Генассамблее проще принимать решения, потому что там резолюции принимаются большинством голосов, в отличие от Совета Безопасности, где требуется консенсус, и где консенсус пяти постоянных членов, где либо Россия, либо США всегда могут заблокировать принятие соответствующего решения. Я думаю, что, конечно, и грузинская, и российская сторона будут стараться мобилизовать поддержку в свою пользу, и не думаю, что позиция Генассамблеи, если мы имеем в виду большинство, будет однозначной, потому что есть три компонента, которые вызывают спорные оценки. С одной стороны, значительное число государств, по крайней мере, разделяют точку зрения о том, что действия Грузии в отношении Южной Осетии были чрезмерными в плане применения военной силы, и этот факт осуждают многие государства. С другой стороны, они все, или многие из них, высказывали, по крайней мере, озабоченность, если не осуждение, непропорционально сильного ответа со стороны Российской Федерации, появления российских войск на территории Грузии. И, конечно, самым главным, самым сложным для российской делегации вопросом будет вопрос о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. В этом вопросе, как мы видим, из факта признания другими государствами, Москва поддержку вряд ли получит.
Говорил профессор МГИМО Андрей Загорский. За ходом дискуссии в Организации Объединенных Наций мы будем, конечно, внимательно следить. Дожидаемся выступления Михаила Саакашвили и в конце недели ответом Сергея Лаврова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за вторник, 23 сентября. До конца этой получасовки по-прежнему будем говорить о разных аспектах проблемы кавказской. Вот только сейчас американский эксперт заявил о том, что, по его мнению, лучший формат для обсуждения пути регулирования кризиса – это не ООН, а какие-то европейские организации. И вот делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы приехала в Москву, чтобы составить свое мнение о российско-грузинском конфликте. Это делается еще и перед предстоящей на будущей неделе сессии Парламентской Ассамблея. Она пройдет, как обычно, в Страсбурге, и там о последствиях войны между Россией и Грузией пройдут экстренные дебаты. За визитом делегации ПАСЕ в Москву следил корреспондент «Радио Свобода» Данил Гальперович.
После приезда в Москву очередной делегации ПАСЕ у многих наблюдателей складывается ощущение, что обсуждение российско-грузинской войны на сессии ассамблеи, открывающейся на следующей неделе в Страсбурге, будет громким, но пустым в смысле конкретных действий. Очевидно, что Россию, являющуюся одним из самых крупных доноров Совета Европы, выгонять из организации не будут. Сейчас ясно, что ПАСЕ больше всего беспокоит два вопроса. Как далеко может зайти Россия в приближении к себе Абхазии и Южной Осетии, и как быть с грузинскими беженцами из региона Схинвали. Глава делегации Люк Ван Ден Бранде говорит, что вопрос о возможном постоянном присутствии российских войск на этих двух территориях не может не вызывать беспокойства. Когда мы смотрим на 6 пунктов мирных договоренностей, то нужно осознать, что на самом деле теперь означают слова «возвращение к ситуации до конфликта в отношении России», к чему именно она должна вернуться, и сколько там будет российских миротворцев, миротворцы ли это, и в каких зонах они должны размещаться. Все это вызывает озабоченность, о которой мы ясно сказали. Выражали представители ПАСЕ эту озабоченность российскому руководству, в основном парламентскому, на что получили жесткий ответ. Если, например, полномочия российской делегации на предстоящей сессии будут приостановлены, то Россия вообще может выйти из Совета Европы. Член британской делегации в ПАСЕ Дэвид Уилшер в связи с этим сказал, что сомнению могут быть подвергнуты и полномочия грузинских депутатов. Так как делегация Российской Думы уже есть, то для приостановления ее права голоса нужно отдельное предложение, что и было сделано. В Грузии же парламент выборы недавно состоялись, и делегация нового грузинского парламента пока еще не получила подтверждения своих полномочий в ПАСЕ. И для того, чтобы просто не подтвердить полномочия грузинской делегации, даже отдельные инициативы предпринимать не надо. Так что фактически верно будет сказать, что на следующей неделе будет рассматриваться вопрос о подтверждении полномочий делегаций и России, и Грузии. По мнению Люка Ван Ден Бранде, предложение приостановить полномочия российской делегации скорее всего, не наберет большинство голосов. Впрочем, какие-то требования ПАСЕ к России все же предъявят и, возможно, даже установят сроки для их выполнения. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Правозащитники и активисты гражданских организаций, которые работают или работали в зоне военного конфликта на Кавказе, регистрируют довольно многочисленные факты нарушения прав человека. Позиция прежде всего российских властей, контролирующих территорию Южной Осетии, по мнению многих правозащитников, не способствует эффективному предотвращению фактов мародерства и насильственного выселения жителей из грузинских сел. Как сообщила Радио Свобода, представитель международной организации Human Rights Watch Татьяна Лакшина, работавшая в Южной Осетии, правозащитники намерены добиваться от руководства России наказание виновных.
Human Rights Watch смог проинтервьюировать людей, которые находились в заключении, которые находились в заложниках или были задержаны в Южной Осетии осетинскими ополченцами. В целом ряде случаев нам удалось задокументировать применение пыток и негуманного, унижающего человеческое достоинство обращения. И мы призываем российские власти сосредоточиться на этой проблеме, потому что у Российской Федерации в данный момент есть эффективный контроль над территории, о которой идет речь. Нам удалось проинтервьюировать также и несколько человек, которые были в Осетии, задержаны грузинскими военнослужащими, увезены в Грузию и содержались в Грузии против своей воли. Всех этих людей на данный момент уже отпустили. Мы в двух случаях, по крайней мере, слышали о том, что к этим задержанным в Грузии применялись недозволенные методы обращения. Речь не идет в данном случае о пытках как таковых, но люди жаловались на избиения и люди жаловались на то, что им не предоставляли адекватного питания. В изоляторе временного содержания при МВД Южной Осетии содержалось более сотни гражданских лиц из Грузии. Мы знаем, что этих людей содержали в просто нечеловеческих условиях, то есть в одном помещении крохотном все вместе. Их фактически не кормили, их заставляли работать, они убирали улицы. Мужчины помоложе занимались захоронением трупов грузинских военнослужащих и так далее. Конечно, здесь нужно принять во внимание, что в тот период,
период, августа 2008 года, в городе Цхинвали в принципе не было никаких условий, не было электричества, не было воды, не было еды. Мы в это время и сами работали в Цхинвали, то есть мы понимаем, с какими именно вызовами сталкивались местные власти, и что это само по себе тоже могло отразиться на условиях, в которых содержались задержанные. Но, с другой стороны, у властей не было никакого права задерживать гражданских лиц. И в ситуации, когда люди оказались задержаны, власти были обязаны обеспечить приемлемые условия содержания. Нас крайне беспокоит ситуация, которая на сегодняшний день сложилась в так называемой буферной зоне в, собственно, Грузии, куда грузинская полиция не имеет доступа и не может обеспечивать порядок, и куда регулярно попадают южноосетинские ополченцы, преследуют местных жителей и жгут дома. И российские войска никоим образом не пытаются обеспечить безопасность гражданского населения и безопасность собственности гражданского населения в буферной зоне. Также в грузинских анклавных селах на территории Южной Осетии мы вот уже больше месяца наблюдаем систематическое сожжение домов населения. Люди оттуда вышли перед, в основном перед началом активных боевых действий, но самые старые, самые беспомощные все же остались. И вот в течение всего этого периода после активных боевых действий их постепенно оттуда эвакуировал Красный Крест. Какое-то содействие в этом отношении оказало российское министерство по чрезвычайным ситуациям. Но далеко не все желающие уехать эвакуированы. Гореть эти села Южной Осетии начали сразу по окончании боевых действий. Мы моментально смогли задокументировать происходящее. И 13 августа, по крайней мере, в северном анклаве в Южной Осетии, недалеко от Цхинвали, российские военнослужащие поставили блокпосты и перестали пускать в эти села осетинских ополченцев, перестали пускать туда мародеров. И в течение нескольких дней прямо на наших глазах ситуация улучшалась. Но потом, где-то в течение недели, посты сняли, и все вернулось на круги своя, и села продолжили гореть.
Монолог представителя международной организации Human Rights Watch Татьяны Лакшиной. Она работала в Южной Осетии, рассказала о нарушениях в области прав человека, которые там, к сожалению, допускались. Теперь немножко сменим политическую оптику, поговорим о международных последствиях конфликта вокруг Южной Осетии и Абхазии. Этот конфликт свидетельствует о низкой политической культуре на постсоветском пространстве и является проявлением кризиса системы международных отношений. Так считает известный российский политик, член политического комитета партии «Яблоко» Григорий Яблинский. Послушайте запись нашей беседы.
Это формальное событие, хотя и действительно очень существенное с точки зрения перехода в новое качество. Но просто в нем проявились все основные черты на всем постсоветском пространстве. Оно характеризуется абсолютно неуемным популизмом, весьма, на мой взгляд, низким уровнем политической культуры и решениями, которые я бы назвал политически недалекими, которые принимаются в очень многих областях. И это не исключает и Россию, и, скажем, Грузию, и презрение к открытости, к гражданским свободам, использование демократии лишь как формальной процедуры и внешних атрибутов для решения каких-то корпоративных властных проблем. Даже, я бы сказал, глубокое и серьезное непонимание и отказ от понимания сути демократии как состояния общества, а не как отдельных формальных процедур. За все это вместе, если к этому еще добавить коррупцию и отсутствие судебной системы, независимой, действующей согласно закону, все это приводит к тому, что нет способов разрешения конфликтов. Все события показали, что никаких политических, дипломатических, каких-либо других способов разрешения конфликтов, кроме убогих военных, просто на этом пространстве на сегодняшний день нет.
То есть вы считаете, что вести разговор в плоскости поражения или победы, тем более военной, бессмысленно?
Любое продвижение по этому пути, связанное ли с формальным поражением или с формальной победой, является разрушительным. В основе всей ситуации и самым главным ее тенденциями является, помимо авторитаризма, свойственный этому состоянию и авантюризм, и провокационность. Это самые существенные факторы политики, которые не пресекаются политической волей, а все более активно и активно развиваются по самым разным направлениям. И если уж касаться этой ситуации, то здесь вполне можно сказать, что, скажем, мы много раз видели, как армия, например, используется вне рамок военного права. Совсем не по назначению. В общем, весь этот комплекс проблем теперь стал абсолютно явным. Но должен, правда, еще заметить, что такие же тенденции, может, не в таком масштабе, но свойственны и Западной Европе, и Соединенным Штатам. И недалекость политики, и лицемерие в этой политике, и отсутствие гражданского контроля, а отсутствие диалога там между обществом и властью в так называемых развитых странах, оно уже стало просто притчей во языцах.
Судя по тому, что вы говорите, похоже, что вся, ну, скажем так, мировая политическая структура отброшена назад такого рода конфликтами, такого рода поведением политиков.
То, что произошло, это квинтэссенция. Это просто случай, когда болезнь вышла наружу, когда она проявилась в самых таких ярких формах. Но суть и ее глубина, они были известны и раньше, и они развивались, и вот теперь привели к этому. Что касается выхода, ну, после Второй мировой войны Европа выработала очень важные и существенные правила жизни цивилизационного такого масштаба, основанные на правах и свободах человека, вот, которые очень трудно и тяжело, я бы так сказал, пробивали себе дорогу, но в конце концов стали реально фундаментом жизни. Сейчас массовое отступление от этих правил, нарушение этих правил ведет к тому, что появляются очень серьезные угрозы, в том числе и глобального характера. Но если говорить о России, то больше всего здесь, конечно, беспокоят вот все тенденции, связанные с милитаризмом, шовинизмом, пусть и в смягченных формах. Вообще политика, та, которая проводится в России, и попытки ответа в стиле око за око, это та политика, при которой победы и поражения ведут к разрушению. Но вот все это вместе вызывает очень большое опасение. Мы присутствуем с вами при появлении очень серьезной и опасной новой идеологии. Чтобы противостоять этому, нужно объединение всех людей, которые понимают эти опасности. Но я не имею в виду только России, а идей. И об этом нужно говорить очень громко.
Либеральный российский политик, член политического комитета партии «Яблоко» Григорий Явлинский о международных последствиях Кавказского кризиса. Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за вторник, 23 сентября. И вот главные темы второй половины этого часа. Международная организация Transparency International обнародовала доклад об индексе восприятия коррупции. Почему в этом списке Россия находится позади Эфиопии и Эритреи? Остается напряженная ситуация в Ингушетии. В крохотной республике каждый день гибнут люди, и эксперты говорят о клановой борьбе и кровной мести. Насколько обоснованы эти выводы? Бывший мэр Владивостока Владимир Николаев объявлен в розыск. Почему ситуация с уголовным преследованием чиновников эксперты считают особенно типичной для Приморья? Вот об этом мы поговорим после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв стрельбы в техническом училище на западе Финляндии достигло 10, сообщила полиция. По ее данным, умер человек, который совершил нападение. Он пытался застрелиться после того, как открыл огонь по людям в училище города Кауха-Йоки, затем с тяжелыми ранениями был доставлен в больницу. Парламентская ассамблея Совета Европы выступает за международное расследование нарушений, допущенных сторонами вооруженного конфликта в Южной Осетии. Об этом заявил докладчик по СЭП России Люк Вандербран на пресс-конференции в Москве.
Он также выразил озабоченность по поводу пребывания российских военных на территории Грузии. МВД Грузии заявило, что сбит российский беспилотный самолет, проводивший разведку в районе, где проходит нефтепровод из Грузии в Азербайджан. Министерство обороны России категорически опровергло это сообщение, назвав его провокационным. Россия занимает 147-е место в мире по уровню некоррумпированности. Такие данные приведены в ежегодном докладе организации Transparency International. По сравнению с прошлым годом, Россия опустилась в рейтинге на 4 места. Всего в списке 180 государств. На сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке начались выступления глав государств. Президент США Джордж Буш призвал к активной борьбе с терроризмом и распространением ядерного оружия. Буш обвинил Сирию и Иран в том, что они продолжают спонсировать терроризм, а также призвал ООН в полном объеме использовать санкции против Ирана и Северной Кореи в связи с их ядерными программами. Продолжение нынешнего финансового кризиса может иметь тяжелейшие последствия для экономики США, предупредили министр финансов страны Генри Полсон и глава Федеральной резервной системы Бернанке. Они вновь призвали Конгресс срочно утвердить 700-миллиардный план поддержки финансовой системы, который даст правительству возможность выкупать неликвидные активы у банков, испытывающих трудности.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шары.
Этот день, вторник, 23 сентября. Новые инциденты в Ингушетии. В Карабулаке взорвали машину заместителя министра внутренних дел республики Вадима Селиванова. В Назране напали на охрану министра внутренних дел Мусы Медова и обстреляли оружейный вклад. Склад. Российские средства массовой информации сообщают о 6 погибших. В МВД Ингушетии эти сведения, впрочем, опровергают. Эксперты считают, что все преступления направлены на дестабилизацию обстановки в Ингушетии, но считать их проявление кровной местью, объявленной роднёй убитого владельца сайта «Ингушетия.ру» Магомеда Евлоева, ряду жителей республики, как считают эксперты, нельзя. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Самого Селиванова в машине не было, водитель не пострадал. Позднее сайт «Ингушетия.ру» сообщил, что около полуночи в Назране было совершено нападение на охрану министра внутренних дел Ингушетии Мусы Медова. Из гранатомета были подорваны бронированный УАЗ и две легковые машины. Также сообщалось об обстреле оружейного склада МВД. В результате инцидентов, по неуточненным данным, погибли 6 человек, двое ранены. Сотрудница пресс-службы МВД Ингушетии Хава Цицкиева данные о нападении на высокопоставленных сотрудников МВД и погибших не подтвердила.
У нас такой информации нет по поводу взрыва. У нас вот по сводкам, что был такой взрыв, там подорвали автомашину, то-то, но не указывается, что это машина замминистра.
Эксперты отмечают, что и без того неспокойная обстановка в Ингушетии обострилась еще больше после убийства владельца оппозиционного сайта «Ингушетия.ру» Магомеда Евлоева. На днях на сайте, сотрудники которого провели собственное расследование преступления, появился список людей, которые могут быть причастны к убийству Евлоева. Список возглавляет президент Ингушетии Мурат Зязиков. За ним идут начальник президентской охраны Русланбек Зязиков и министр внутренних дел Ингушетии Муса Медов. Именно он, по версии журналистов сайта, застрелил Магомеда Евлоева. Недавно в Назране был убит двоюродный брат Мурата Зязикова Бекхан Зязиков. Связано ли нападение на родственников Мурата Зязикова и охрану главы МВД с местью родственников Магомеда Евлоева, рассуждает ингушский правозащитник из организации Машер Магомед Муцу.
Любые списки, или это должно пройти следствие, нужно пройти официальное расследование, должно быть опубликовано. Официально, я имею в виду, еще следствие не закончено, но тем не менее, но проведено следствие, я уверен, что действительно туда, скорее всего, были наняты профессионалы, кто искал это. Устанавливаем такую информацию, использовать ее не можем, чтобы делать какие-то выводы. Тем не менее, эта информация есть, хотя бы учитывать ее мы обязаны, чтобы знать ситуацию в республике. Я не вижу взаимосвязи между убийством Магомеда Евлоева и двоюродного брата Мурата Зязикова. Ситуация такая, что действительно это в качестве существенного места, но никто не будет сейчас говорить, кто кому мстит или как мстит. Кроме места считается в отношении лиц, которые непосредственно участвовали в убийстве.
Ну вот, что касается главы Министерства внутренних дел Мусы Медова, Мухамедова. По версии сайта «Ингушетия.ру» и представителей ингушской оппозиции, именно этот человек причастен к гибели Магомеда Евлоева. И вот сегодня ночью было совершено нападение на охрану министра Мусымедова. Это тоже некровная месть?
Да, это некровная месть. Это я могу сказать точно, потому что нападали не на личную охрану Мусымедова, кто там его сопровождает или кто охраняет его дом, а там вокруг него находится много постов, которые действительно подъезды к этому дому. И один из них находится около склада МВД. И стреляли именно вот этот пост. Я думаю, что никакое отношение, даже по законам кровной мести, оно к этому не имеет отношения.
Говорил ингушский правозащитник Магомед Муцольгов. Социолог, специалист по Северному Кавказу Екатерина Сакирянская работала в Ингушетии и изучала местные обычаи. По ее мнению, последние преступления в республике никак не пересекаются с кровной местью, объявленной родными Магомеда Евлоева его убийцам.
Кровная месть, она очень строго регламентирована. И осуществлять ее могут только родственники погибшего, убитого. И непосредственно уничтожать самого убийцу или самых ближайших его родственников по мужской линии. Никто не убивает всех. Кровная месть осуществить тоже непосредственный кровный близкий родственник. Поэтому я думаю, что это совершено боевиками. Вот эти нападения совершены боевиками. И они совершены потому, что они понимают, что вот сегодня, на сегодняшний день политическая ситуация такова, что, в общем, эти акты возмездия, что ли, будут резонансными. Кровная месть, этому предшествует определенный ритуал. То есть приезжают старики, представители пострадавшей стороны, объявляют открыто о кровной мести, объявляют, кому объявлена эта кровная месть и на каком основании. Обычно сторона, которая объявлена кровная месть, не признает свою вину. Чаще всего так и случается. Но, тем не менее, они, скорее всего, знают, что их человек действительно причастен к данному убийству. Потому что кровная месть объявляется только если у родственников убитых есть абсолютная уверенность в том, что именно этот человек участвовал, причастен к убийству или сам непосредственно его является исполнителем. Поэтому чаще всего человек, убитый в ходе кровной мести, за него уже не мстят. Специально он обусловлен, и он, конечно, является таким мощным сдерживающим фактором от насилия. Опять-таки он, интересно, помогает расследованию убийств, потому что достаточно задержать человека, который участвовал каким-то образом в убийстве. Например, он был в сопровождении машины Медова. При задержании его, в задержании участвовало несколько машин, по-моему, 3 машины. Вот достаточно задержать одного из тех, кто участвовал в похищении, и объявить ему кровную месть, этот человек, скорее всего, расскажет, кто был непосредственным исполнителем убийства, потому что он хочет отвести угрозу кровной мести от себя. И именно таким образом происходит расследование, находится убийца.
Представители ингушской оппозиции требуют отставки главы Ингушетии Мурата Зязикова и возвращения в республику бывшего президента Руслана Аушева. Реакция федеральной власти на события в Кавказской республике спокойно отстраненная. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Проявляет ли поспешность следствие по делу Анны Политковской, передавая в суд материалы об убийстве обозревателя «Новой газеты»? Об этом говорим с адвокатом Юрием Ивановым, бывшим депутатом Госдумы. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Время свободы. Итоговый выпуск программы за вторник, 23 сентября. Международная организация Transparency International опубликовала очередной ежегодный доклад о восприятии коррупции в разных государствах мира. Речь идет о том, какую оценку этому социальному злу дают в самих этих странах представители бизнеса и местные эксперты. Традиционно организаторы обнародуют данные исследования в виде списка, в котором каждая страна получает свое место. Россия в докладе Transparency International 2008 занимает 147-ю позицию из 180. Над темой работал мой коллега Кирилл Кобрин.
Как и прежде, существует отчетливая связь между уровнем жизни, эффективностью системы государственной власти и коррупцией. Оттого неудивительно, что список, составленный организацией, замыкают Ирак, Бирма и Сомали. В то же время среди богатых государств появились свои отстающие, вместе с теми, чьи позиции ухудшились, названы Норвегия и Великобритания. В то же время Transparency International отмечает прогресс в таких странах, как Албания, Кипр, Грузия, Южная Корея, Турция. Турция и некоторых других. Речь идет об уровне коррупции в представлении и восприятии местных бизнеса и экспертов. Итак, страны, так сказать, самые чистые в этом отношении – Дания, Швеция, Швейцария, Финляндия и Нидерланды. Что касается стран СНГ и бывших советских республик, то места здесь в основном традиционно низкие. Ухудшили коррупционные показатели Россия, Украина и Киргизия. Среди тех, кто добился некоторого успеха, отмечена Грузия. Среди причин в докладе названа эффективность работы нынешней грузинской власти, рост общественного доверия к государственным структурам и улучшение международного имиджа страны. Transparency International подчеркивает, что по-прежнему главной проблемой Грузии остается крупномасштабная коррупция, а общественное внимание к уголовному преследованию коррупционеров несколько затемняет представление о том, что необходимы, прежде всего, превентивные меры. Что же до положения России в списке организации, то она делит 147 место с Сирией, Бангладеш и Кенией. Впереди России, например, Украина, Иран, Ливия, Мозамбик, Эфиопия, Вьетнам. Моя коллега Вероника Баде обсудила российские показатели коррупции в этом списке с Еленой Панфиловой, директором Московского центра антикоррупционных инициатив Transparency International.
Почему, на ваш взгляд, Россия занимает такие далекие от начала списка места в рейтингах, которые составляет ваша организация?
Потому что в России настолько высокий уровень коррупции, и больше ни по каким иным причинам. Ничего системно по противодействию коррупции в последний длительный период времени в стране, по большому счету, не делалось, и достаточно заметные, яркие инициативы по противодействию коррупции появились только вот в 2008 году. В мае вновь избранный президент Медведев подписал указ о мерах по предотвращению коррупции. В июле им же был подписан национальный план по противодействию коррупции. Но это произошло совсем недавно, и этого отнюдь еще пока само по себе недостаточно, чтобы самим фактом существования этих, в общем-то, важных и нужных документов резко снизить уровень коррупции в стране. Поскольку у нас вот уже довольно длительно ситуацию можно назвать такая коррупционная стабилизация, то никаких тенденций, кроме того, что тенденции отсутствуют к улучшению, в общем, никаких других тенденций из этого всего не видно.
А как производятся эти подсчеты? То есть, собственно, как определяются рейтинги?
Индекс восприятия коррупции – это составной индекс, который Transparency International рассчитывает с начала 90-х годов. Transparency International собирает данные из целого ряда известных исследований, которые проводятся по всему миру крупными исследовательскими организациями, такими как Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития, Азиатский банк реконструкции и развития, Всемирный экономический форум и целый ряд других. Вот в этом году 13 основных источников исследований были использованы для составления индекса восприятия коррупции 2008. И во всех этих исследованиях, которые сфокусированы либо на качестве управления, либо на качестве экономической жизни стран, либо на качестве правовых институтов тех или иных стран, нами вычленяется та часть, которая непосредственно связана с коррупцией, приводится к единому знаменателю, и на основании этих данных по показателям двух последних лет в этих исследованиях составляется индекс.
Моя коллега Вероника Баде беседовала с директором Московского центра антикоррупционных инициатив Transparency International Еленой Панфиловой. Помимо, так сказать, коррупционных двоечников и троечников, в докладе организации есть и те, кто претендует на хорошие оценки. Это Турция и Албания. Можно предположить, что возможность усиления интеграции с европейскими структурами является хорошим стимулом. Впрочем, пример бывших югославских республик, оставшихся на своих местах, ставит под сомнение и это предположение. Кирилл Кобрин, Радио Свобода.
Время свободы. Подводим итоги вторника, 23 сентября. Российская внутриполитическая тематика. Бывший мэр города Владивосток Владимир Николаев объявлен в розыск. Бывший глава городской власти, признанный виновным в должностных злоупотреблениях, находится сейчас в Таиланде, где ему только что сделали операцию по удалению опухоли на щитовидной железе. Адвокат Владимира Николаева настаивает на невиновности своего подзащитного. Политологи говорят, что ситуация, сложившаяся с бывшим мэром, очень характерна для Приморского края, рассказывает корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
Советский суд Владивостока еще 19 сентября отменил условное наказание Владимиру Николаеву. Настояла уголовно-исполнительная инспекция. Рассказывает корреспондент радио «Свобода» во Владивостоке Марина Лобода.
В феврале 2008 года бывший градоначальник был приговорен к 4,5 годам заключения. Чиновник обвинялся в превышении и злоупотреблении полномочиями и нанесении ущерба казне города в размере 12 миллионов рублей. Наказание было условным. В начале сентября уголовно-исправительный инспекция Владивостока направила в суд представление. В нем просьба заменить условную меру наказания на реальный срок. Николаев якобы на путь исправления не встал, поскольку не являлся на ежемесячную регистрацию в инспекцию по месту жительства. Адвокат Ольга Коровина утверждает, что ее подзащитный перенес серьезную операцию на щитовидной железе и находится на лечении в одном из госпиталей Таиланда. Соответствующая справка из госпиталя была представлена суду, заявляет Ольга Коровина.
5 сентября он был прооперирован, до 8 октября он лечится, и на 8 октября ему повторные, так сказать, анализы сдавать и повторный осмотр у врача. Благополучно ли прошла операция. Поэтому суду прекрасно известно его местонахождение. И инспекции исправительных работ тоже известно его местонахождение. И прокуратуре известно местонахождение. И отсутствует он в Владивостоке положительное причине. Я считаю, что в этих случаях может быть все что угодно. Можно отменять приговор, а можно не отменять. Можно отказывать представление, с которым обратилась инспекция. Два раза человек не пришел отметиться по уважительной причине. Неужели это основание для того, чтобы нужно было отменять приговор? Вот вы же знаете, что в отношении него был вынесен обвинительный приговор. Вы знаете, что он просидел 10 месяцев. Вы знаете, что после того, как приговор вступил в законную силу, он добровольно возместил городу 13 миллионов рублей. И зачем вообще ему убегать? Он не нарушал закон о въезде и выезде. Он выехал на законном основании.
Обвиняющая сторона отстаивает свою позицию, поскольку по решению суда условное наказание заменено на реальное, Владимир Николаев объявлен в розыск. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
Политолог Центра Карнеги Николай Петров считает, что для Приморья очень характерны подобные скандалы.
Действительно много слухов ходило и ходит относительно авторитетности фигуры Владимира Николаева, как и многих других фигур в окружении губернатора Дарькина в руководстве Приморского края в целом. То, за что его осудил суд, не имеет к этому никакого отношения. То есть он получил срок за то, что воспользовался средствами бюджета города для найма охранников себе и своей семье, и только по этой причине он сел. Хотя сейчас есть версия о том, что кто-то сообщил Николаеву, что якобы против него будет возбуждено новое уголовное дело и уже по другим основаниям. Официально, я повторяю, его не то что не осуждали, но и не возбуждали против него уголовное дело в связи с причастностью к криминальному миру. В приморских регионах всегда велика криминальная составляющая, поскольку очень многие виды бизнеса криминализуются, и как с этим не борись, это все равно не рядовой внутренний, что ли, регион. Потом это регион очень далекий, где действуют совсем другие правила, и где влияние, контроль и способность из Москвы определять ситуацию далеко не так очевидны, как в других регионах. Поэтому то, что мы видим, скажем, позиция мэра Владивостока, это позиция, на которую приходят либо откровенные популисты, либо люди, вначале принадлежащие команде губернатора и имеющие славу каких-то полукриминальных авторитетов, а потом ссорящиеся с губернатором и уходящие с этого поста. С одной стороны. С другой стороны, известно, что в связи с проведением и саммита АТС, и с большим вниманием, которое Приморью уделяется лично главой правительства и президентом, началась пару лет назад такая активная кампания по декриминализации, и вот целый ряд шагов, в том числе и уголовное дело против Николаева, можно рассматривать как элементы этой кампании.
Говорил политолог, эксперт Центра Карнеги Николай Петров. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время программы, каждый день новости о средствах массовой информации, журналистике, литературе. Сегодня еще одна книжная новинка. Впервые по-украински вышел роман известного советского писателя, диссидента и сотрудника «Радио Свобода» в свое время Анатолия Кузнецова «Бабий Яр». Книга, описывающая расстрел евреев осенью 41 года и жизнь в оккупированном Киеве, в сокращенном виде впервые вышла в 65 году в журнале «Юность», а полностью была опубликована в России только после перестройки. Роман роман на украинский язык перевел сын Анатолия Кузнецова, наш коллега Алексей Кузнецов. Сегодня он представил свою работу в Киеве, в Музее Великой Отечественной войны. С Алексеем Кузнецовым беседовала моя коллега Елена Фанелова.
Бабий Яр – одно из самых известных мест массового расстрела евреев во Второй мировой войне. С сентября 1941 года там погибли 120 тысяч человек. До конца фашистской оккупации Киева там было расстреляно несколько сот украинских националистов, а в концентрационном лагере на том же месте были уничтожены десятки тысяч военнопленных. Роман Анатолия Кузнецова «Бабий Яр» имеет подзаголовок «Роман-документ», рассказывает Алексей Кузнецов.
Все это отец видел своими глазами. Ну, разумеется, он не был непосредственно во враге, где происходили расстрелы, но дом его стоял рядом с концлагерем Бабий Яр, с тем местом, где в 41-м году были расстрелы и где до 43-го действовал тот самый концлагерь. Все, что было до, после и во время оккупации Киева, отец видел своими глазами и чувствовал, что называется, на своей шкуре. Дальше, когда он написал книгу в 65-м году при издании «В юности», ее очень сильно покорежили. Половину текста где-то сняли. Далее при издании отдельной книги немногим больше вернули. И лишь когда отец эмигрировал в Англию в 69-м году, в 70-м он восстановил полный текст романа, как он говорил, на себе, в своей одежде какие-то микропленки, где был полный текст. В издании по его воле курсивом выделены места, которые были сокращены цензурой. Книга была, когда она вышла, сначала в журнале «Юность», а потом отдельным изданием, достаточно яркой антифашистской направленности. А когда вышел полный текст в 70-м, стало понятно, что книга антитоталитарная. Там не делается принципиального различия между фашистами, коммунистами и прочими истами, а речь идет о человеке, ну, извините за сравнение, примерно как в шинели в Гоголевске, о маленьком человеке, который попадает между жерновами и которого все исты и измы доводят до физического истребления. Что делать этому человеку, эти вопросы и задают мой отец в этой книге. В общем-то, вопросы и остаются. Такова же была судьба и самого Бабьего Яра. Сначала его пытались уничтожить, стереть с лица земли, выкопать старые могилы, все сжечь фашисты. Они не успели этого сделать. Потом долгое время был заброшен этот овраг. Потом его попытались замыть, как пишет отец, гидромеханическим способом. Залили такой жидкой грязью, а потом дамба рухнула и залила половину Кореневки. Получились такие современные Помпеи. Вся эта история очень долго длится. До сих пор нету по-настоящему, как многие считают, правильного монумента в Бабьем Яре. Монумент из советских времен выстроен не в том месте и не с теми акцентами. Я считаю, трагедия эта не закончена, и очень много нужно еще сделать, чтобы она действительно вошла в сознание людей.
Алексей Кузнецов сегодня представил книгу своего отца Анатолия Кузнецова «В Киеве». Писатель и публицист Алла Гербер, президент фонда «Холокост», считает, что сила романа «Бабий Яр» в его документальной беспристрастности.
Этим велика эта книга, это своей правдой, поразительной, пронзительной правдой. Не только о том, что произошло в Бабьем Яру, убиение 120 тысяч человек за несколько дней, а о том, как продолжалась спокойная жизнь в городе в это время. Недавно эту книжку прочел мой внук, когда ему было 20 лет. Она его потрясла. Он говорит, что он, пожалуй, ни одна книга о Холокосте, вообще о войне, об оккупации не произвела у него такого впечатления. Именно тем, что он вдруг увидел, что как это страшно, вот такое происходило, а жизнь, нормальная жизнь продолжалась. Кто такой человек после этого? Что мы есть люди? Об этом Толя написал эту книгу.
Алла Гербер удивлена тем, что роман «Бабий Яр» на украинском языке издается впервые.
Я была на трагической годовщине Бабьего Яра в Киеве и видела, в общем, как власть там это отметила с полным пониманием и трагедии, и содроганием по этому поводу. Но видела и другое. Видела, в общем, если не равнодушие, то достаточно спокойное к этому отношение общества. В общем, с обществом, я думаю, это проблема общая везде на постсоветском пространстве.
Так считает Алла Гербер, писатель, публицист, президент фонда «Холокост». Елена Фанайлова, Радио «Свобода», Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В Йоханнесбурге торжественно представлено изображение талисмана чемпионата мира по футболу 2010 года, леопарда по имени Сакуми. В африканской традиции леопард – это символ власти, в леопардовых шкурах имеют право ходить только вожди. Чемпионат мира призван пропагандировать не только футбол, но и культуру и обычаи Африки. Автору изображения, дизайнеру и художнику Андресу Адендале удалось найти, как мне кажется, удачное сочетание национального и спортивного в желтой фигурке, держащего футбольный мяч леопарда, имя которого состоит из двух частей – означает «Южная Африка», а «Куми» на нескольких местных наречиях, как пишет пресса, означает 10. Работу своего коллеги оценивает известный московский карикатурист, постоянный автор интернет-сайта «Полит.ру» Сергей Ёлкин.
Мне понравился леопард, он реалистично, в меру стилизован. Он понятен детям и взрослым. Хороший символ. Леопард – это один из символов народа Зулу, поэтому национально это хороший выбор. Прекрасный символ, по-моему. Раньше были какие-то более стилизованные варианты. Были такие мультяшные. Какой-то промежуток времени идут более реалистичные такие символы. Потом идет обратный возврат к стилизованным, ближе к абстрактным каким-то моделям. Это нормально.
Карикатурист Сергей Ёлкин. Чемпионат мира по футболу впервые проводится на африканском континенте. Эксперты ожидают нового увеличения популярности без того самой популярной в мире игры. Говорит спортивный обозреватель «Радио Свобода» Валерий Винокуров.
Первый раз я услышал о том, что Африка – это будущее мирового футбола довольно давно уже. Это было, наверное, 30 с чем-то лет назад. Во время чемпионата мира в Аргентине я брал интервью у Пеле, и он мне тогда сказал, что вот, обратите внимание, Африка всех, так сказать, со временем победит. Прогресс африканского футбола очевиден, но, конечно, такого, что предрекал Пеле, еще покамест не произошло. Может быть, произойдет после того, как чемпионат мира и пройдет первый раз в Африке. Когда постановили, что чемпионат мира будет проходить в Южноафриканской республике, разные были мнения и сомнения. Эта команда лишь один раз, по-моему, в 96-м году была сильнейшей на африканском континенте. А, конечно, другие страны более громко о себе заявляли. Африканские страны, я имею в виду. И поэтому некоторые африканские страны тоже отнеслись вот к этому решению. Ну, скажем так, не единогласно, что ли, его приняли. В общем, все относились, особенно вот в Европе и в Америке, очень хорошо к этому факту, что после того, как в Азии прошел чемпионат мира в Японии и Южной Корее, вот и в Африке должен пройти. Единственное сомнение постоянно возникает по поводу того, что там не все готово. А вот недавняя поездка президента ФИФА Блаттера обратное доказала. Он сказал, что очень неплохо там все развивается, идет все нормально, только вот они плохо, с его точки зрения, себя недостаточно хорошо рекламируют. Конечно, Африка, как континент, безусловно, с точки зрения футбола, я о политике уже не говорю, достойна того, чтобы провести чемпионат мира.
Говорил мой коллега Валерий Винокуров, а сейчас у микрофона «Радио Свобода» спортивный обозреватель лондонской газеты «Таймс» Джон Гудбоди.
Этот чемпионат важен не только для ЮАР, но и для всех африканских стран и народов. У него не только спортивные, но и социальные цели. Существует обеспокоенность проблемами безопасности на стадионах в ЮАР, безопасности болельщиков. В районе Йоханнесбурга серьезные проблемы с общественной безопасностью. Тем не менее, уверен, что болельщики всего мира готовы смотреть футбол в любой стране и на любом континенте. Например, на чемпионат мира 2002 года, проводившийся в Южной Корее и Японии, прибыло очень много европейских болельщиков. Думаю, что они прибудут в большом количестве и в ЮАР. И, конечно, одно из преимуществ чемпионата мира в ЮАР в том, что эта страна находится в одной временной зоне с Европой. Так что телетрансляции матчей смогут приниматься в Европе во время их проведения. Это еще важно и потому, что Европа – главный спонсор чемпионата и основной обладатель прав на трансляцию матчей. Символы чемпионатов мира, вроде леопарда Сакуми, иногда оказываются успешными, иногда нет. Нередко они становятся очень популярны не только в стране проведения чемпионата, но и за ее рубежами.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» мы рассказывали о талисмане чемпионата мира по футболу 2010 года «Леопарде Сакуми». Были спортивные обозреватели Валерий Винокуров, Джон Гудбоди и карикатурист Сергей Ёлкин. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы». Над ним работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. А у микрофона этот час с вами был Андрей Шар. И прощаюсь, как всегда, до завтрашнего вечера. Вы, как всегда, не уходите с волны свободы. Потому что после новостей у нас в программе «Поверх барьеров» и сегодня среди диалогов о культуре, которые ведет по вторникам Иван Толстой, сюжет о воспоминаниях последней танцовщицы балета Сергея Дягилева. Не пропустите. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно. То, что происходит в Ингушетии, это то же самое, что по всей стране происходило в 1937 году.
Финансовые власти страны оперативно отреагировали на ситуацию в мировой экономике.
Если Иран получит такое оружие, он уничтожит Израиль. Потом на очереди будет Америка.
Кризис, какого не было со времен Великой депрессии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».